Первый доклад делает космическое мировоззрение и новая система познания делает Людмила Васильевна Шапошникова, генеральный директор музея имени Рериха, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, наш академик РАЕН и Российской Академии Международный центр Рерихов, Москва.
Я хочу начать с того, почему мы решили провести такую конференцию. Мы должны, как говорится, оглянуться сейчас вокруг и понять, что космическое мировоззрение уже обгоняет наши усилия. И для того, чтобы это не случилось окончательно, мы должны понять, что это такое, для чего оно нам и какова перспектива этого мировоззрения. Мой доклад называется «Космическое мировоззрение и новая система познания». Это достаточно объемная и, я бы сказала, сложная тема. И обещать вам, что я смогу вам все рассказать в одном коротком докладе и за то время, которое каждому из нас предоставлено, конечно, вряд ли это произойдет. Но какие-то определенные принципиальные вещи я бы хотела вам сказать и поделиться некоторыми своими мыслями на этот счет. Ну, я начну с космической эволюции, развитие которой идет спирально, и каждый более высокий виток, неся в себе материю прошлых витков, вносит что-то новое и вносит что-то необходимое для дальнейшего движения. В каждом этом витке есть свои циклы развития, свои периоды упадка и расцвета и свои моменты перелома определенного и в культуре, и в мышлении, и в творчестве. 20 век оказался именно таким переломным моментом, когда нам предстоит вот одолеть следующий новый виток. И те процессы, которые происходили в 20 веке и продолжаются в 21, они, конечно, нам необходимы, и их изучение поможет нам в том, чтобы проанализировать происходящее и в этом происходящем понять свое место и свои, так сказать, действия. Если говорить об этом веке 20-м, то в нем произошло очень много различных новых изменений. И в первую очередь изменения в системе познания. К 20 веку у нас оказалось два течения этого познания. Течение научное и вненаучное. Течение научное в основном представлено наукой. Наукой эмпирической и экспериментальной. Наукой, которая в основном работает в пространстве плотной материи. Наука, которая всегда проверяет все, что было и что должно быть своим экспериментом. Что же касается вненаучного способа познания, то этот способ нашел свое выражение прежде всего в духовном пространстве человечества. Нашел свое выражение во внутреннем нашем мире, ибо и то, и другое тоже способ познания. Говорят об этих способах, говоря об этом способах, нужно назвать такой способ познания, как искусство, как религию, ну, конечно, как философию. Но вместе с тем еще у нас называются такие, ну, выдвигаются такие определения: эзотерика, оккультизм, мистика. Я думаю, что пора, пришло время вот эти последние определения в какой-то мере чем-то заменить нормальным. Потому что и оккультизм, и мистика начинают трактоваться по-разному. Часто извращения происходят какие-то. Но так или иначе, в этом пространстве тоже какая-то часть знания заключена. И я бы предложила вот называть не вненаучный способ познания, а метапознание, то есть метанаукой. Метанаука, есть наука, есть метанаука. Вот мы договорились и будем продолжать таким образом мыслить. Что здесь можно еще отметить и необходимо сказать? В первую очередь о том, что, собственно, та и другая ветвь познания, она произошла из одного гнезда, если можно сказать. И метанаука, и наука были когда-то тесно связаны между собой. И если мы посмотрим, какую сумму знаний содержит, предположим, наша наука, то можно прийти к выводу, а вывод этот сделал Владимир Иванович Вернадский, который занимался системой нового познания, что в этой науке содержится огромное количество знаний, полученных метанаукой. И они были, как говорится, канонизированы, эти знания, в науке экспериментальной. И если мы рискнем вынуть эти знания из науки, то от науки останутся осколочки. Значит, речь о том идет, что вот если мы считаем, что метанаука тоже несет огромный, то есть сделала огромный вклад в человеческое познание, то речь сейчас должна пойти о синтезе этих двух направлений. И я хочу сказать, мы можем говорить, что нужно сделать синтез, но это не наша задача, а я хочу отметить, что этот синтез начался. И сочетание науки и метанауки мы сейчас находим даже в ряде работ ученых, которые были далеки от метанауки. Они поворачиваются к этой метанауке. Об этом писал Вернадский тоже, что без этого познания, которое мы находим в духовном пространстве человека, дальше продвигаться нельзя. Так же, как нельзя продвигаться без знания восточной философии и восточной мысли, которая содержит вот синтез и того, и другого познания. И посему космизм, который сейчас для нас является новым мышлением, он ставит в первую очередь проблему сочетание синтеза этих двух направлений. И граница между этими двумя направлениями сейчас размывается. Это заметно и по трудам, и по книгам, и по многим конференциям и докладам. Вот этот момент, конечно, будет играть большую роль в определении новой системы познания. Известно, что человечество прошло три ступени мышления. Мы называем их мифологическое, религиозное и научное. Мы сейчас находимся в научном пространстве и решаем проблемы с точки зрения этого пространства. Что касается мифологического мышления, я не хочу вас пугать, что я так глубоко ухожу в древность, но я хочу назвать несколько особенностей этого мифологического мышления, чтобы было ясно, что нам предстоит в будущем. Но мифологическое мышление было цельным мышлением, где господствовал такой, я бы сказала, образный подход к информации, получаемой этим мифологическим мышлением. Здесь мы находим много моментов, Во-первых, каждое мышление новое, оно выходило из старого. А вот у мифологического мышления этого старого не было. Вот откуда оно возникло и каким образом сформировалось, об этом нужно думать. Во всяком случае, поскольку в мифологическом мышлении мы находим значительную часть, посвященную космогонии, представлением о силах космических, то я бы, размышляя над этой темой, подумала, что космос здесь был задействован очень значительно, и в частности более высокие миры, какие-то определенные космические силы, какие-то определенные тонкие миры более высокого состояния материи, чем наш. То есть мы получили вот эту первый вид мышления вот таким образом. Ну, это большая тема, много подробностей можно привести и доказательств, но вот такое размышление на этот счет. Что подтверждает это размышление? Прежде всего, вот существует мифология у каждого народа. Вот у якутского народа, Михаил Ефимович говорил об этом, очень интересная мифология. Но каждая из этих мифологий имеет общее. Несмотря на то, что народы, владеющие этой мифологической системой, они расположены очень далеко друг от друга. Считать, что у них были какие-то электронные коммуникации или связь, не приходится. Было время, когда, в общем, планета была достаточно разделена. Но, тем не менее, и создается впечатление, что как будто кто-то невидимый и могущественный посеял вот эти зерна. Они взошли в разных местах и по своей принципиальной структуре были похожи друг на друга. Это раз. И, во-вторых, мы находим в мифах почти всех народов моменты, которые свидетельствуют о существовании миров иной материи, более тонкой. И человек, который приходит на Землю, часто приходит из такого мира. Вот эта информация вызывает ряд размышлений, и необходимо ее проанализировать. У каждого мышления есть свой, я бы сказала, главный момент. Что такое? Это явление субъект-объект. То есть анализ начала господствующего и начала подчиненного. Вот в этой мифологической системе мышления не было разделения на субъект-объект. Потому что мифология представляет собой цельное явление. И космос, и человек были как бы связаны друг с другом, проникая друг в друга. Был космический человек и был человеческий космос. Вот этого подчинения и господства этого не было. Ну, я хочу вам прочесть одну цитату, я не буду злоупотреблять ими, насчет мифологического мышления. Это сказал один из известных историков Мексики, между прочим, Инфанто есть такой человек. Он написал, что религии, философские системы, искусство, общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые научные и технические открытия, даже мучительные сновидения, все это вытекает из единого мифологического источника. Вот это определение мифологии. Что касается дальнейшего развития вот этого явления субъект-объект, то в следующем мышлении религиозном произошло разделение субъект – единый Бог, объект – человек, подчиненный и не имеющий никакого самостоятельного значения. Это каждый из вас, соприкоснувшийся с теорией какой-либо религии, имеет в виду прежде всего это. И третье научное мировоззрение. Здесь вообще очень интересно все получилось. Мировоззрение отказалось вообще от высшего и от Бога. Но я бы сказала, что вот это научное мышление или сознание, оно, может быть, не виновато особенно в этом. Потому что научное мышление возникало из недр религиозного мышления. И вам всем известно, как преследовались вольнодумцы, как преследовалась новая научная мысль, как сжигали на кострах инакомыслящих, как инквизиция подвергала гонениям всех тех, которые несли новое мировоззрение и новое мышление. Вот этот момент заставил научное мышление отказаться от Бога, отказаться от высшего. И можно сказать, что вот эти церковные гонения, они обезбожили науку. И наука в качестве субъекта вознесла человека вместо Бога. И науки создался такой, я бы сказала, синдром, что ли, психологический, когда ученый себя считает за Бога. Я могу создать нового человека, я могу его клонировать, я могу что угодно с ним сделать и во что угодно превратить. Я могу сказать, что нет Бога, кроме меня. И это во многом вредит научному мировоззрению и вредило. Ну, вы знаете, такие области, как генная инженерия и прочие другие, они явно несут в своей, так сказать, основе некоторые, то есть значительный вред для развития будущего человечества. Если говорить об этом, обо всем, то научное мышление пострадало вот от этой ситуации весьма и весьма. Оторвав себя от высшего, то есть от бытия иного состояния материи, более тонкого, более высокого, оно ограничило себя землей. Оно ограничило себя землей, и это привело к ряду всяческих моментов, которые не содействовали дальнейшему развитию. А у нас начинается в конце XIX века, начале XX духовная революция, потому что, в конце концов, вот эти процессы, которые идут у нас в культурном поле, духовном поле и материальном поле человечества, они в значительной мере не зависят от самого человека, они имеют объективный характер. Объективный характер, и здесь в результате духовной революции начинает складываться совсем другое мышление. Вот и звучит слово «космос», «космизм» и так далее. Но вместе с этим наука в это время тоже проходит через революцию, которую мы называем «научная революция». В чем ее смысл? Начинает наука понимать, что материя не представляет собой нечто, как представляла себе наука в XIX веке. Что в материи нет конца, что она бесконечна, что она не имеет границ, что она, как говорится, динамична, и что-то переходит в другое. Материя начинает расползаться, материя начинает опираться на какие-то новые элементы, те же частицы. И тогда возникает проблема. Вот эта научная революция привела к определенному кризису. С одной стороны, и противоречию очень острому. С одной стороны, идут открытия, достижения величайшие, А с другой стороны, объяснить эти достижения крайне трудно. Потому что эти достижения воспроизводят новые методы постижения. Предположим, тогда, в это время, открывается такой интересный феномен, что экспериментатор, оказывается, влияет на эксперимент. Иванов проводит эксперимент так, а Петров этак. У них разная энергетическая структура. И возникает необходимость объяснить, да что же происходит. Что за странная картина возникает в области материи? Я говорю только о материи, потому что дух был отрицаем, и его характеризовали как нечто невещественное. На самом деле это были совершенно другие понятия. И вот этот разрыв, это противоречие было одной из причин, что надо было обратиться к космосу, к тому, что нас окружает. И наука стала формировать новую картину космоса. Вообще вот космическая эволюция, она имеет своей целью в развитии приближаться все ближе и ближе к реальности этого космоса. Потому что сказать, что картина космоса XIX века была реальна, а реальность, я хочу объяснить чем, реальность это не просто вот мы видим и чувствуем или можем там пощупать эту реальность, и другого нету, реальность в космосе совсем другой смысл носит. Дело в том, что космос является очень сложной энергетической системой разных уровней. В нем глубина, глубина различных состояний материи, глубина различных вибраций энергетики. И реальность должна учитывать вот эту глубину, объем, новое измерение пространства, которое дает нам наука современная. Они дали и показали это все. Ну вот, и поэтому вот этот момент в какой-то мере и был одной из причин, говорящих о том, что надо создавать новую систему познания. Новая расползлась вместе со старой материей. То есть, простите, старая расползлась вместе с этой старой материей, а новая еще не появилась. Она должна была появиться. Вот появилось мышление, а я называю его, как и все мы, космическое мышление, то есть мы подняли голову кверху и увидели там нечто, что, может быть, вполне влияет на нас. И это космическое мышление, в конечном счете, оно и определяло наше будущее развитие. И тогда же в России несколько ученых, таких как Циолковский, Вернадский, Чижевский, Флоренский, выступили с... Это все люди, принадлежавшие пространству науки. Они выступили с предложениями, с исследованиями новой системы познания. И, в частности, Вернадский писал о том, что научное мировоззрение, я вам еще раз прочту, научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранней происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства тесно сплетены между собой, могут быть разделены только в воображении. При изучении истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных сторон научного мировоззрения возникают вне области научного мышления, проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой гармонии и стремлении к числу. Вот, собственно, именно российские ученые А я хочу, опережая себя, сказать, что вообще мировоззрение космическое – это явление российское. На нашей Земле впервые оно зародилось, ну, в той форме, в которой мы его сейчас имеем. Если говорить об этом новом космическом мышлении, то нужно сказать вот что. Когда возникает какое-то явление, мы не сразу ухватываем, что это такое. Вот сейчас космическое мировоззрение, или космизм, как мы называем, начинает проглядываться в философии, в науке в разных формах, в значительной мере в метанауке и в других пространствах, и мы в искусстве. Вот у нас выставка, это вот космизм в искусстве. Но здесь возникают проблемы. Вот философы говорят, а вот у нас тоже есть космизм. Мы говорим, что вот направление такое есть, такое, такое, такое. Художники говорят, у нас тоже есть космизм, и мы тоже, у нас всякие направления художественные в этом отношении. Научное направление тоже имеет различные виды этого космизма. Но что это в конце концов? Если мы сравним вот, и исследуем ростки космизма в предыдущих мышлениях, то действительно они пробивались в каких-то особых областях, иногда развивались, иногда все приглушалось и оставляли о себе след. Но здесь космизм охватил все области человеческого творчества. Имеем ли мы право называть, что это какое-то направление в науке, какое-то направление в искусстве или какое-то направление в той же философии? Я думаю, что это неправильно, потому что речь, видимо, идет вот о чем. О возникновении в недрах научного мышления, нового вида, четвертого космического мышления. Вот это четвертое мышление сейчас пошло. Пошло достаточно быстро и достаточно интенсивно. И поэтому вот то, что мы проводим нашу конференцию, это просто сделать необходимо, потому что мы должны понять, что это такое. И, конечно, у нас эти возможности, безусловно, есть. Ну, вот это четвертый вид мышления. И мы можем сейчас говорить о нем, как о мышлении, имеющем вот эти все принципиальные моменты, которые были в предыдущих видах. Особенно, вот опять, проявление субъект-объект. Человек и окружающая действительность. Как стоит вопрос о космизме? Дело в том, что вопрос о космизме стоит совершенно по-другому. Речь идет о сотрудничестве человека с космосом. О теургии, о которой писал Владимир Соловьев еще в конце XIX века. А теургия, которая приведет к преображению человека, когда не будет подчинения, когда не будет господства, когда будут на равных с космосом и с теми силами, которые содействуют развитию земного человечества, сотрудничать. Эта мысль, она есть и существует, и ее нужно, как говорится, развивать. Вот чем отличается космическое мышление от трех предыдущих. Я думаю, что вот этот четвертый тип мышления мы должны, как говорится, канонизировать на сегодняшней конференции и сказать о том, что происходит. Я далека от мысли, что все с этим согласятся и скажут: ага, ура, ура, ура. Мы сделали четвертый тип мышления, и теперь, пожалуйста, принимайте. Ничего подобного. будут другие мнения, будут другие размышления, но то, что какая-то организация вот такого многопланового типа поняла, что это идет на нас, четвертый тип мышления, это уже другое дело. Это уже другое дело. Ну, что еще можно на эту тему сказать? И это самое главное для нас. Давайте посмотрим. Ведь каждый тип мышления возникал в своем времени и пространстве. Ну, о мифологическом типе мышления очень трудно сказать так определенно, но мы с ним сталкиваемся тысячелетия тому назад в пространстве Востока, древнейшей части нашей планеты. Что касается религиозного мышления, то там и Запад, и Восток пространственно сыграли свою роль. Это первые века нашей эры. Что касается научного мышления, это в основном Европа, где происходило формирование этого мышления в позднее время, 16, 17, 18 века. И четвертый тип мышления, формирующийся в России в 19, 20 и далее 21 веке. И у каждого из них четко определяется вот это явление, субъект-объект, на котором держится основная часть мышления. Что же, в конце концов, еще произошло в это время? Кроме духовной революции в России, кроме зарождения такого мышления, как космизм, в это время еще одно событие произошло интересное – это явление живой этики. Явление живой этики – это 20-е годы и 30-е годы, как раз в то время, когда мысль человека, научная, проходила через кризис, когда противоречие между достижением науки и объяснением этих достижений было достаточно большим. Живая этика, она есть пример того, как можно сотрудничать с космическими силами, а я должна сказать об этом, хотя Михаил Ефимович сказал еще раньше меня о махатмах, и учителях, стоявших и стоящих на более высокой лестнице космической эволюции, и теми людьми, кому вот посвящен наш музей. Это Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Сотрудничество имело результат. Текст живой этики в 12 книгах. Что живая этика вот с той точки зрения, о которой я говорила, собой представляет? Ну, в первую очередь, живая этика – это философское учение, я бы сказала, учение о философской реальности, которое рассматривает достаточно глубоко и подробно вопросы, связанные с космической эволюцией человечества. Это основной ее сюжет. В то же время живая этика в значительной мере ставит немножко по-иному проблему «человек-космос». Мы говорим, из древности идет эта мысль, человек есть часть космоса. Живая этика говорит, человек есть тот же космос. Есть разница и значительная. Значит, мы можем сделать на этой разнице какой-то шаг вперед. Кроме этого, мы говорим, что живая этика дает нам представление о том, чем является сейчас мироздание. А мироздание является тем, что представляет собой огромную энергетическую систему. Вот эти различные формы материи, различные формы энергии, они переплетены между собой в структурах разного рода. И мы являемся космосом энергетическим, одним из этой структуры. И между этими структурами происходит взаимодействие. Энергоинформационный обмен, о котором уже наука пишет, и который сама наука увидела. Вот этот энергоинформационный обмен, он содействует продвижению дальнейшему любой структуры энергетической в мироздании, в том числе и человека. Мы меняемся, вот мы сейчас с вами в этом зале, у нас идет интенсивный между нами энергетический обмен. Этот обмен меняет уровень нашей энергетики. А раз меняется уровень нашей энергетики, то есть возможность, как говорится, или продвижения, или движения назад. Это зависит от того, с кем мы меняемся. Если мы меняемся с произведением подлинного искусства, то мы всегда пойдем вперед. То есть наше сознание будет расширено. Ну, что касается этого мироздания, и в них вот эти обмены энергетические идущие, это не только вот наш зал, и я с вами меняюсь, а мы, оказывается, еще меняемся с космосом, с определенными небесными телами. Мы меняемся с мирами других измерений. И все это, как говорится, отзывается на нашем развитии. Но было бы хорошо, если бы мы это осознавали и, соответственно, поступали. Но пока этого еще не происходит. Живая этика. С моей точки зрения, и я готова доказывать это тысячу один раз, содержит новую систему познания, синтетическую. В эту систему включены нахождения древних культур. В эту систему включены нахождения метанауки. В эту систему включены нахождения мыслей Востока и Запада. И, наконец, современной науки. И эта новая система содержит в себе методологию богатейшую и глубочайшую. Я не могу на всех моментах этой методологии останавливаться, остановлюсь буквально на нескольких этих моментах. Ну, если говорить, что здесь самое главное в методологии? Главное – это учение о двойственности. Вот есть такое определение – двойственность. Двойственность возникает на базе взаимодействия материя-дух. Вот каждое явление содержит то и другое, имеет то и другое содержание. Если мы говорим о том, что человек есть космос, то человек тоже содержит эту двойственность. Двойственность материи и духа. И каждое явление в космосе тоже содержит дух и материю. Два противоположения. Нету явлений без противоположений. Но эти положения, согласно живой этике, не борются друг с другом, стараясь уничтожить второе. Они дополняют друг друга. И в этом различие, и в этом истина, которая открывается нам. Когда они дополняют друг друга, они работают и творят. Они продвигаются дальше и продвигают то, с чем они входят в контакт. Каждое явление на Земле имеет земную часть и небесную. Даже если вот мы посмотрим на новую систему познания с этой точки зрения, то вот наука сейчас современная в значительной мере больше занимается земной частью. Это источник земной для нее. А вот метанаука принесла нам небесное. И сам человек, будучи двойственным, он является мостом между землей и космосом. Мостом, который себя еще не осознал и не задействовал многое, что в нем лежит внутри. Потому что, вот, например, глубинный контакт с мирами иной материи, он идет всегда через внутренний мир. Мы как-то, особенно вот в наше время советское и существование идеологии единой, мы забыли о том, что у нас внутри, у нас все было внешне. Ну, что из этого получилось, это известно, я не буду над этим, на этом останавливаться. И вот это сочетание небесного и земного и есть залог творчества любого. Если мы отбросим в явлении одно из противоположений, явление пропадает, его нету. Ибо у него нет энергетики творчества и продвижения. Так и с человеком. Если у него задействована грубо-материальная или плотно-материальная часть, а духовная где-то там уже завяла, то, в общем, из человека получается уже не человек, скажем прямо. Вот этот момент очень интересен. И в этих взаимодействиях с космосом, с материей самого различного порядка, в этой двойственности, которую мы несем в себе, мы должны понять, что сердце наше является вот тем перекрестком земного и небесного, который мы в себе несем. А раз этот перекресток, то, значит, сердце есть место сознания нашего. Таким образом утверждает живая этика. Что касается сознания, живая этика ставит вопрос очень серьезно и глубоко о расширении сознания. И не только для того, чтобы каждый из нас что-то теперь видел, чего не видел перед этим, а вот это расширение сознания – одно из главных положений новой системы познания. Новой системы познания. Потому что в науке играет роль не только интеллект, талант, трудоспособность ученого, но и его сознание. Он может добыть информацию, но может ее не осознать. И только сознание, которое должно все время повышаться, дает нам возможность увидеть то сегодня, чего мы не видели вчера. А для науки это очень важно. И объяснить то, чего мы не могли объяснить вчера. Вот этот рост сознания и расширение этого сознания – одно из главных положений самой новой системы познания, которую несет нам живая этика. Ну, что еще я могу сказать? Есть еще два момента, на которые я хочу обратить ваше внимание. Живая этика утверждает одну истину, которая противоречила моему представлению в свое время, потому что мы все выросли из единого, так сказать, поля. Это формулируется таким образом. В развитии низшего, то есть низшее в развитии ведется высшим. Вот у нас у всех уровень достаточно невысокий, скажем прямо, но наше развитие дальше не может пойти, если нас не поведет высшее. Высшая энергетика, высший мир не будет эволюции. Вот в этом-то и дело. Вот высшее есть ведущее начало для низшего. Раньше мы думали, вот у нас эволюция как идет, от низшего к высшему, к высшему, сама по себе. Но она не идет сама по себе. Она должна быть ведома высшим. Тогда она пойдет. И вот наши эти самые эволюционные остановки, наши эволюционные упадки, они зависят от того, что мы не ощущаем ведущего высшего. Сама эволюция идет только с помощью высшего. Само низшее высшего достигнуть не может. И с этим связан еще один момент, который тоже является важным в теории познания живой этики. Это момент, который называется учитель-ученик. У каждого человека должен быть учитель. Если отсутствует учитель, то есть более высокое, то развитие человека будет остановлено. Учитель – это довольно разнообразная и интересная цель, в том смысле, что, предположим, мать для своего ребенка, она первый учитель. Она его учит, как держать ложку, как ходить на горшок, простите за выражение, и многое другое. То, чего он не мог бы знать, если бы ему это не сказали. Вот если мы себя посмотрим и проанализируем, и мы найдем, что многое, что в нас есть, и что мы берем как обычное, наше состояние или умение, оно было кем-то нам привнесено. Был учитель в школе, который научил нас читать и писать. Был учитель в институте, который нас научил нашей специальности. И были другие учителя, которые пришли для того, чтобы расширить наше сознание, для того, чтобы предотвратить превращение человека в зверя, а чтобы он достиг того уровня, который необходим для дальнейшего продвижения. Здесь много таких вещей. И вот эта цепь учительства, она уходит в беспредельность космоса. Там тоже учителя, ибо космос согласно живой этике одухотворен. Что дух есть главное, что движет космосом, его энергетика, и поэтому живая этика называет дух энергией. Вот этот момент учительства чрезвычайно важен. Вы смотрите, какие бывают случаи. Ну, я не буду говорить о Киплинге и его Маугли, там совсем другие случаи. Но вот иногда получается, есть несколько случаев, у нас и об этом писали, когда человека, человеческого младенца находит, предположим, какое-то животное, собака, там, волк и так далее, и воспитывает этого человека. И кто выходит? Собака и волк. Вот недавно, рассказывали даже по радио, по-моему, девочку, которую бросила мать, она оказалась в будке у собаки, и собака ее спасла. Но девочка лаяла и ходила на четвереньках, даже тогда, когда ей было 10 лет. Мы можем тоже лаять и ходить на четвереньках, если никого у нас не окажется на нашем пути, который бы научил нас это делать по-другому. Поэтому учитель – это главная фигура, которая дает нам возможность идти от низшего к высшему. И вот эта цепь, уходящая в космос, она несет в себе и земную часть, и небесную. И там, где это соединяется, там получается преображенный человек. Вот это те моменты, о которых я бы хотела вам сказать. Я вам прочту просто две странички своих выводов, чтобы больше не занимать много времени. Значит, вот все вышесказанное дает основание считать живую этику философией космической реальности. Это именно живая этика говорит о мирах иного состояния материи, говорит о влиянии этих миров на наше развитие, на наш внутренний мир. Именно живая этика говорит о реальности действительной космоса и необходимости нам к ней приблизиться, ибо приближение к реальности дает нам иной взрыв нашего сознания и подъем этого сознания. Явление живой этики еще раз подтверждает великий закон космоса: высшее продвигает низшее. Высокие сознания содействуют расширению сознания на более низких уровнях. До сего дня ничего подобного живой этике мы не имели. Она позволяет нам увидеть реальный космос, его сложные процессы, его разнообразную материю и то вечное движение, которое складывает новые комбинации и новые формы нашего бытия. По сути дела, живая этика заключает в себе ту новую систему познания, которая составляет фундамент нового вида мышления, космического, и которая сейчас сознательно или неосознанно востребована наукой. Она же представляет собой концентрацию, концепцию и методологию самого четвертого нового вида мышления космического. Это не просто космизм как часть эмпирической науки или философской мысли, или как какое-то художественное направление, часть религиозного опыта. Это как новое мышление, частью которого и являются перечисленные мной области человеческого знания и творчества. Основные положения живой этики как системы познания направлены на усовершенствование нового человека и тех моментов нашего бытия, которые сейчас проходят через пространство кризисов, включая такие явления, как наука, культура, нравственность и так далее. Теперь дело остается за малым. Осознать в одном объеме духовно-культурное значение философии космической реальности под названием «живая этика». Ну, за малым это в кавычках. За малым легко сказать, но трудно сделать. Мы не можем избежать тех закономерностей, которые сложились в историческом процессе человечества и через которые проходило человечество при становлении нового мышления. И в первые века нашей эры, когда утверждалось религиозное мышление, и в период Средневековья, когда формировалось научное, и вот теперь, когда в борьбе и сопротивлении растет и развивается новое космическое мышление. Состав врагов такого нового не меняется от тысячелетия к тысячелетию. Это невежество, низкий уровень сознания, тоталитарная претензия на истину и властное стремление подчинить себе свободную мысль человека. И сейчас в который раз встает над нами призрак великого инквизитора, так точно вычитанного в мировой истории человечества гениальным Достоевским. Извечна борьба старого с новым. Света с тьмой, добра со злом. Но извечны их защитники. И извечна проблема, чью сторону мы выбираем. И только крепость нашего духа, ясный ум и достаточный уровень нашего сознания диктует нам верный выбор на этой космической дороге в темный предрассветный час нашей истории и нашей эволюции. Спасибо за внимание.
Российская космонавтика и общество в 21 веке. Российская космонавтика и общество в 21 веке. Доклад будет представлять Юрий Григорьевич Гусев, зампредседателя Росавиакосмоса. Пожалуйста.
прежде всего разрешите вас поприветствовать. Немножко уточнить, не зампредседателя, а замначальника управления Росавиакосмос, управления формирования федеральных целевых программ, в том числе Федеральной космической программы России. Российское авиационно-космическое агентство приветствует проведение конференции «Космическое мировоззрение. Новое мышление 21 века». Это важное мероприятие в рамках Всемирной космической недели Организации Объединенных Наций, которая в этом году проводится под девизом «Космос. Внеземные горизонты». Ну, прежде всего, уважаемый Юрий Михайлович, уважаемая Людмила Васильевна, решить присоединиться к дате, о которой Юрий Михайлович сказал, это годовщина со дня рождения Рериха, и напомнить еще об одной дате, которая 4 октября отмечалась космической общественностью, во всяком случае широко. Это день запуска первого искусственного спутника Земли, день, которым человечеству была открыта космическая эпоха. Сегодня мы отмечаем, что со дня вот этого 4 октября 1957 года, прошлого столетия, человечество прошло большой путь в освоении космического пространства. И если первый спутник, созданный в КБ Королёву, просуществовал на орбите 92 дня, то сегодня на околоземной орбите и в дальнем космосе находится свыше 800 действующих космических аппаратов. Причем вокруг Земли на разных орбитах обращаются 95 российских и 419 других аппаратов, ну, большинство из которых является американским. Вот, да, сейчас немножко для иллюстрации того, что я хочу вам рассказать. У нас здесь есть небольшое слайд-шоу. Да, но пока я продолжу. Точно так же и от первого в мире космического полета Юрия Гагарина, который длился 98 минут, до полета станции «Мир», которая просуществовала в космосе в течение 15 лет. С 1998 года началось развертывание Международной космической станции, и сейчас на околоземной орбите несет вахту экипаж 7-й основной экспедиции Юрий Маленченко от Российской Федерации и Эдвард Лу от Соединенных Штатов Америки. А на Байконуре сейчас продолжается подготовка к запуску российского транспортного пилотируемого корабля с экипажами 8-й основной экспедиции и 5-й экспедиции посещения. Это космонавты Александр Калери с Майклом Фойлом и космонавт Педро Дуке. Старт состоится 18 октября сего года. Сегодня уже космической деятельностью прямо или косвенно занимается около 145 стран. И Россия в этой большой группе государств по-прежнему остается признанным лидером в области космонавтики, в том числе и пилотируемых полетов, и полетов автоматических космических аппаратов. Но в нашей стране, если кто не знает, я докладываю, как говорят чиновники, космическая деятельность организована и осуществляется в соответствии с долгосрочной федеральной космической программой России. Ну, естественно, имеются и цели использования развития космического пространства, и имеются направления основные развития космических средств, с помощью которых будут достигаться эти цели. Но по-крупному можно отметить, что в программе, в Федеральной космической программе России заложены 4 основные цели. Это обеспечение гарантированного доступа и постоянного присутствия России в космосе, это повышение эффективности использования космического пространства для решения экономических, социальных, политических, оборонных задач. Это усиление позиции России на мировом рынке космических товаров и услуг и расширение участия России в международных проектах, по решению глобальных задач обеспечения жизни на Земле и развития земной цивилизации. Но сегодня космическими средствами решаются многие важные задачи. Помимо вот, пилотируемых программ, которые на слуху, о них часто говорят по телевидению, по радио, много публикаций всякого рода. Наша страна осуществляет деятельность во всех сегодня направлениях вот, освоения космического пространства. Здесь и связь, здесь и дистанционное зондирование Земли, решение задач координатно-временного обеспечения, в том числе навигации, проведение фундаментальных космических исследований, транспортные операции в космосе, отработка новых космических технологий, ну и создание упреждающего научно-технического и технологического заделов для развития космических средств на перспективу. В Федеральной космической программе учитывается и развитие мировой космической деятельности. И вот для того, чтобы быть конкурентоспособными, для того, чтобы сохранять положение признанного лидера в космонавтике, хотя, конечно, масштабы после 90-го года резко сократились, программа предусматривает, соответственно, создание и развитие перспективных средств, которые будут конкурентоспособны как в ближайшем будущем, так и на более далекую перспективу. Сегодня у нас действует программа на 2000-2005 годы, и состоялось решение правительства, и в 2005 году будет принята новая программа на 2006-2015 годы. Таким образом, вот перспектива развития и перспектива использования космического пространства и развития космических средств для этого использования, она научно обоснована, она подтверждена практикой и потребностями как социально-экономического развития страны, так и научными, фундаментальными основами науки, культурными потребностями, ну и чисто утилитарными в таких областях, как, скажем, связь, телевидение и так далее. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, вот этой программой предусматривается как ближайшие задачи на 20-25% сократить стоимость эксплуатации космических средств, на 20-30% сократить затраты на разработку и производство и на 60-70% сократить сроки их создания для того, чтобы своевременно выходить на мировой рынок, как я уже сказал, космических товаров и услуг. С другой стороны, сегодня наблюдается и другая.